Глава 13. Снова металлист. 19 июня 2014 года. Разведка снова выдвигается в сторону металлиста. Джихад-мобиль уже практически готов, но Ворон вместо поэта почему-то ставит пулеметчиком Самоху. Неясно, планируется это на этот день или надолго, но сегодня поэт выходит в составе взвода ногами. Уралы выгружают разведку возле поста ГАИ. Пройдя чуть вперед, разведчики видят окопавшихся в посадке ополченцев. На данный момент это линия окопов, линия фронта. Что дальше и кто там, никто не знает. Разведка получает задачу войти в дачный поселок, расположенный в полукилометре от линии окопов, и выяснить, что там происходит. Поэт оказывается в паре с Лёдом. Поэт, Лёд, Добрыня, Черныш, Страйк, Адам, Лютый, Гном и Змей первыми выдвигаются к ближайшему отдельно стоящему двухэтажному дому. К ним присоединяются человек 6 из подразделения, которое окопалось в посадке. Поэта часто спрашивали, было ли ему страшно во время боевых. Поэт отвечал честно. Конечно, временами еще и как. Страх – естественная реакция. В первом бою его зачастую не замечаешь, потому что не понимаешь толком, что происходит. Второй, третий бой – самые тяжелые. Когда уже ясно, что происходит и что может ждать впереди. И когда еще не выработан режим реакции на эту ситуацию. Важно, чтобы в этот момент сложилось правильное отношение к страху. Давить это чувство бессмысленно. Даже если получится, может съехать крыша. Заливать алкоголем или глушить наркотиками – тоже не вариант. Притупляется реакция, и человек способен подвергать себя ненужному риску. Хотя и это правило не без исключений. Поэт знал как минимум одного человека, которому нахождение в бою под тяжелыми наркотиками спасло жизнь. Когда этому бойцу отрывают ногу, только тотальная убитость, где-то найденным трамадолом, спасает его от смерти от болевого шока. Оптимальнее всего, когда страх становится топливом, когда удается действовать, осознавая страх, не мешая ему и не давая страху мешать себе. В этом случае страх становится стимулом и превращается в кураж, особое состояние, когда обостряются все реакции и основной эмоцией становится жутковатое веселье. Разведчики и те, кто с ними, бегут через перекопанные огороды, разделенные проволочными и деревянными заборчиками, прячась за редкими хозпостройками и металлическими будками для инструмента. Кто находится в двухэтажном доме, который определили первой целью? Если оттуда начнут стрелять, останется ли в живых хоть кто-нибудь из тех, кто сейчас в чистом поле, как на ладони? Чуть впереди поэта бежит Лёд, справа Страйк с заряженным гранатометом на плече. Сзади пыхтят и топают Добрыня и Черныш, оба плотные и коренастые. Добрыня тащит пулемет, Черныш – запасные коробки с патронными лентами. Поэт чувствует, как его подхватывает волна куража. Как искажается и становится объемным восприятие, словно внутри шара, как тело наливается резкостью и силой, и как лицо непроизвольно растягивается в кривой улыбке. «Залегли!» – кричит Лёд в рацию тем, кто не слышит его голос напрямую. Ополченцы рассыпаются за хозпостройками и невысокими плодовыми деревьями. Медленно, осторожно, постоянно связываясь по рациям, разведчики окружают дом. Лёд и поэт с левой стороны подходят к открытым зеленым воротам, спиной прижимаясь к еврозабору. Поэт вспоминает, как три пули, случайно выпущенные финном, прошили бетонный забор в заре, как бумажный, и по спине ползет холод. «Внимание!» – командует Лёд. «Двое заходят, остальные прикрывают». «Поэт, держишь?» – поворачивается Лёд к поэту. «Да, второй этаж. Мои левые!» – отвечает поэт об окнах. «Мои правые!» «Пошли!» Это уже в рацию. Двое проскальзывают в открытые ворота и пулями несутся к дверям под прикрытие стен, чтобы хотя бы из окон не достали. Хотя в этом случае из окна можно выбросить гранату, прямо под ноги прячущимся. Поэт разгибается и кладет автомат на забор, открыто целясь в окна. Если пойдет стрельба, забор все равно спасет не больше, чем газета. Может, люди в доме, если они там есть, подумают, что здесь много людей и предпочтут обойтись без стрельбы. Один из подбежавших к дому рывком распахивает дверь, второй в это время целится в дверной проем. Поводив стволом, второй заскакивает внутрь, следом за ним проскальзывает первый. Поэт рывками переводит ствол от одного окна к другому, щурясь от бликов солнца на стеклах. Тянется томительная тишина. «Лёд, мы в доме!» – неожиданно оживает рация. «Все чисто!» «Всем! Заходим!» – кричит Лёд в рацию. Крайние двое останавливаются на улице, прикрывают подход к дому. С облегчением, но еще пригибаясь, заревцы вбегают во двор и забегают в дом. Дом добротный, двухэтажный, в процессе внутренней отделки. Толстые стены, мощные железные двери, хорошие окна. Все основательное, явно задумывалось на всю жизнь и делалось всеми имеющимися ресурсами. Стены уже почти все оштукатурены, но пол практически нигде не залит. Потолок – бетонные перекрытия между первым и вторым этажом. В дальнем углу слева вверх уходит грубая металлическая лестница с толстыми ступенями и основательными сварными швами. Под лестницей лежат мешки с цементом, кирпичи и какие-то инструменты. Возле входа старый кухонный стол, служащий и местом приготовления пищи, на нем электрическая плита, и хранилищем инструментов в ящиках стола. Напротив входа старая тумбочка, на которой стоит старый телевизор с рогатой раздвижной антенной. Справа – раскладушка. Лед выходит из дома и разговаривает с кем-то по рации. Затем возвращается. «Курим, ждем полчаса», – командует Лед. Поэт устраивается на каком-то бауле с тряпьем, отслужившим свое и отвезенным на дачу. Достает сигарету, закуривает и откидывается на стену. Змей сразу же находит два кирпича, ставит их рядом, быстро ломает между ними мелкие ветки и щепки, разводит костерок и ставит на огонь найденную здесь же эмалированную кружку. Из фляги змей наливает в кружку воду, достает из разгрузки туго замотанный целлофановый пакет, осторожно развязывает его и аккуратно, но щедро сыплет в кружку заварку. Движения у змея отточенные до автоматизма. Видно, что он делал подобные экспресс-чаи не одну сотню раз. Осторожно пошевелив щепки в костерке, змей подбрасывает еще пару и довольно закуривает. Затем мельком хитро смотрит на поэта. Поэт уже почти дремлет, но глаза не закрывает. Он снова попадает в странное полусонное состояние. Быстро, как молния, перед глазами мелькает смазанная объемная картинка. Большой двухэтажный дом за забором, на который поэт смотрит из-за небольшого холма. В доме две темные тяжелые фигуры, вроде тех, которые привиделись ему перед боем 17 июня. Фигуры более плотные, чем вся остальная картинка, и от них, как холод по земле, к поэту тянется тупая угроза. Поэт вздрагивает, и его словно ударом выбивает из дремы. Поэт вдруг понимает, что в доме уже хорошо пахнет ядреным купцом. Поэт резко мотает головой и смотрит сначала на кружку, в которой редко булькает, затем на змея. «Видно ценителя», – оскаливается змей. «Видно мастера», – дипломатично отвечает поэт. Сказано без преувеличения. Поэт давно стал ценителем чайного творчества змея. Змей действительно мастер чефиря и купца. Виден большой зоновский опыт. Впрочем, змей и не скрывает. С такими повадками и татуировками хочешь – не скроешь. «Взбодримся перед выходом», – лыбится змей. «С превеликим удовольствием», – тактично отвечает поэт. «У меня есть немного шоколада». «Потом шоколад, не с чаем». «Пацаны, 15 минут», – вмешивается лед. «Успеете?» «Да чего там успевать?» – возмущается змей. «Успеем», – соглашается поэт. «Лед, ты с нами?» – спрашивает змей. «Спасибо, не хочу». «Как знаешь, может...» Договорить не успевает, во дворе слышны раздраженные голоса. Лед вскакивает и исчезает за дверью, и почти сразу же возвращается. Лицо у него злое и вытянутое. Губы сжаты, и видно, что он изо всех сил давит ругательство. «Что такое?» – моментально серьезным становится змей. «Пока ждем. Одну рацию потеряли. Теперь ищут». «Долбоебы!» – все-таки срывается лед. Змей тут же расслабляется. Пока лед говорит начало фразы, поэт успевает поспорить сам с собой, психанет лед или нет. Лед психанул, хоть и не сильно. Но все равно поэт сам у себя только что выигрывает еще одну сигарету перед выходом. «Проебала бабушка золотые часики», – флегматично подытоживает змей. «Точно чаю не будешь?» «Нет». «Ну, а мы начнем». Змей заматывает руку найденным полотенцем, снимает кружку с костерка, аккуратно ставит ее на стол и быстро присыпает огонь песком, который наскребает прямо с пола, точнее, с земли, на том месте, где планировался пол. Затем берет кружку, делает два маленьких, счастливо выдает и расплывается в блаженной улыбке. Откидывается на стену и протягивает кружку поэту. Поэт делает глоток обжигающего купца, фильтруя через зубы редкие неосевшие чаинки. Затем также откидывается на стену и лениво осматривает дом. Поэт часто видел подобные дома. Когда страна осыпалась, каждый, кто мог, строил свой персональный рай на шести сотках, а за забором хоть трава не расти. Украинцы – хорошие индивидуальные хозяева, но зачастую плохие государственники. Большинству украинцев, которых знал поэт, было по барабану все, кроме их личного хозяйства. Этот подход не мог не дать свои результаты. Пока в стране было что пилить и продавать, пилили и продавали. Выгадывали, выторговывали, иногда воровали, давали взятки и откаты и с остервенением строили свои домовладения. От небольших скворечников до реальных дворцов. Армия украинцам была не нужна на каком-то генетическом уровне. Поэт много раз в бытовом общении слышал выражения вроде «Армию развивать не нужно, войн больше не будет, нужно развивать спецслужбы». Особо любили подобные умняки повторять барыги, которым в жизни что-то удалось, и которых устраивало положение дел и радовала уверенность в завтрашнем дне. На поэта, бредившего северокорейской доктриной Сон Гун, приоритет армии, уважаемые в обществе люди, да и вслед за ними остальные смотрели как на фрика. Когда началась первая бойня на Майдане, поэт вдруг понял, что иногда не стыдно слыть фриком даже среди уважаемых в обществе людей. Поэту приходилось общаться с разными людьми. До войны он даже знал тех, кто вваливали в стройку своего загородного дома 2 года времени и больше $1 миллиона, отгородились от внешнего мира хорошим забором и выдохнули с облегчением. Любили, кстати, мягко подкалывать поэта, который 4 года до войны жил в мазанке, обложенной кирпичом. А у поэта душа не лежала обустраивать тот дом. Есть свет, вода, газ и интернет. И ладно, летом вообще благодать, а зима всего 3 месяца. Выходит, рано облегченно выдыхали богатые домовладельцы. Что теперь будет с их домом и с ними самими? Дом, в котором сейчас ждут команды на выход заревцы, напоминает поэту дворец его знакомых. Конечно, на несколько уровней проще и еще не доделан, но хозяин также вкладывал в него время, ресурсы и душу. И что останется от этого дома после войны? И останется ли владелец просто жив? «Пацаны, подъем, выходим!» Лед только что снова выглядывал на улицу. Похоже, в доме прием хуже. И с кем-то говорил по рации. Заревцы вскакивают. Змей выливает заварку из кружки в уже потушенный костерок и аккуратно прячет кружку в стол. «На обратном пути продолжим», – негромко отвечает он на немой вопрос поэта. Поэт за змеем выходит из дома. «Внимание!» – говорит лед посерьезневшим заревцам. «Дальше этого дома еще никто не ходил. Мы прочесываем дачный поселок и, если чисто, занимаем какой-нибудь крайний дом. Если натыкаемся на хохлов, шмаляем всем, чем есть, и уходим», – заканчивает речь лед. Страйк молча кивает и скручивает выстрел для РПГ. «Без нужды не стреляем!» – улыбаясь, но с нажимом говорит лед. «Разведка заканчивается после первого выстрела. Силы у нас не те, чтобы вести нормальный бой». Страйк снова молча кивает. Добрыня сердито щелкает предохранителем своего малыша, ПКМ, но также молчит. «Все ясно!» – заревцы кивают. «Пошли!» Как нужно прочесывать населенный пункт, никто особо не представляет. Поэтому заревцы ведут себя, как видели в кино, перебегая от здания к зданию, прикрывая друг друга и даже пытаясь работать двойками и тройками. Профессионалам, наверное, было бы смешно смотреть на эту зачистку. Но где они, эти профессионалы? Поэт работает в паре с Лёдом. Они идут впереди, время от времени возле них оказывается Норд. Справа движутся своей группой примкнувшие, которые пришли с разведчиками от окопов. Чуть сзади идет Страйк с РПГ, чуть левее – Добрыня и Черныш. Змей, как настоящий змей в траве, умудряется неожиданно появляться то справа, то слева. Остальные растягиваются линией, и происходящее в плане слаженности даже похоже на что-то правильное. Поселок с небогатыми дачными участками проходит быстро. Дома здесь не на всех участках, и зачастую поскромнее, чем тот, в котором сидели перед этим. Пройдя до последней улицы, по команде Лёда останавливаются. Кто-то прячется за будками с инструментами, кто-то за столбами и чугунными ваннами, в которых раньше замешивали раствор. Среди небольшого садика невысоких плодовых деревьев Добрыня и Черныш сразу же оборудуют себе пулеметную точку. «Поэт, давай пока здесь». Лед вжимается в землю за неясно откуда-то взявшимся холмиком. Возможно, где-то рыли котлован и сюда свозили землю. Поэт вздрагивает. Они с Лёдом лежат за небольшим холмиком высотой чуть больше человеческого роста, 15 метров в диаметре. Перед ними через улицу, чуть левее, хороший 2-этажный дом из красного кирпича за высоким забором и мощными аккуратными воротами. При взгляде на этот дом у поэта в груди словно начинает вибрировать неслышимая струна. Лёд в это время подзывает к себе старшего из примкнувших. Подбегает невысокий верткий парень, монгол, еще один монгол, со здоровенным худым напарником. «Вот этот дом проверяем», – серьезно говорит Лед, показывая на дом, который так не нравится поэту. «Почему этот? Посмотри, сколько антенн! Да хрена для жилого дома!» Спорить с Ледом тяжело. Антенн на доме во дворе натыкано действительно много, начиная от спутниковых и заканчивая откровенно военной, стоящей посередине двора и удерживаемой растянутыми тросами. «Согласен», – отвечает монгол. «Как заходить будем?» Вопрос монгола не праздный. Весь поселок до этого места был обычным садовым товариществом. А вот на крайней улице расположилась местная рублевка, основательные хорошие дома и сплошная стена из бетонных и кирпичных заборов. «Мы заходим оттуда», – монгол показывает на дом правее. «А вы – к воротам». «Принял», – отвечает Лед. Нажимает клавишу на рации. «Со мной. Поэт, Норд и Змей. Остальные прикрываете нас. Особо Страйк и Добрыня. Если нас встретят, лупите так, чтобы мы смогли отойти. Только по нам не въебите». Страйк, сидящий рядом, молча кивает. Добрыня рычит в рацию. «Обижаешь!» – кто-то говорит. «С Богом!» «Пошли!» – кричит Лед. Монгол со своими пулями перебегают улицу и вжимаются в забор возле дома справа, отделенного от цели узким проулком. Разведчики перебегают к дому и прячутся за столбами и забором. «Спокойно!» – орет Лед в дом. «Мы сейчас зайдем. Если кто-то есть в доме, дайте знать. Мы свои. Мы мирных не трогаем. Армия Юго-Востока. Батальон «Заря». В доме ни звука. У поэта в груди вовсю вибрирует неслышимая струна. Он раз за разом вспоминает две черные фигуры, которые привиделись ему в полудреме. «Армия Юго-Востока! Батальон «Заря»! Свои!» Еще несколько раз кричит Лед, но в ответ тишина. «Лед, мы прикрываем отсюда. Мы весь двор видим!» Слышен в рациях монгол. «Попробуйте открыть ворота!» «Попробуем!» «Поэт, твой этаж второй, Змей и я первый. Ясно!» «Страйк, Добрыня, пацаны, внимание!» «Готовы!» – отвечает кто-то. «Пошли!» Норд резко выглядывает из-за забора и сразу же пригибается. Перебегает на пару шагов в сторону. Выглядывает и снова пригибается. И еще раз. Никакой реакции. Поэт рывками переводит ствол автомата с окна на окно и боковым зрением видит соседей. У Змея обострились черты лица. Он неподвижно смотрит в прицел СВД. Лед выглядывает из-за столба и поднимает автомат над забором, готовясь стрелять из подствольника. Норд в один прыжок перемахивает через забор. Жуткое давящее ожидание. Проходит секунд 30. Глухо металлически щелкает замок. Открывается тяжелая калитка. И в образовавшейся щели появляется серое лицо обычно смуглого Норда. «Заходите. Во дворе чисто». «Монгол, держите дом. Мы заходим во двор», – командует Лед в рацию. Змей, Лед и поэт заскакивают в калитку и рассыпаются по двору, прячась где получится. Все стволы смотрят на окна дома. За ними ни звука, ни движения. Двор небольшой, аккуратный, забетонированный почти полностью. Дом слева от ворот, возле дороги. Справа большой длинный гараж. За ним поставлена армейская палатка. Монгол со своими перемахивают через забор и занимают позиции. Держа окна под прицелом, заревцы осматривают двор. В гараже транспорта нет, зато целая куча разного инструмента и для строительства, и для ремонта автомобиля. Банки с консервацией, 200-литровые бочки, пустые и с водой, и с машинным маслом. Пустые пластиковые и металлические канистры, садовый инструмент и еще множество всего. Мешки с цементом, куча песка, тряпки, вещи, обувь, военная форма разных стран. Явно покупалась хозяином для охоты и рыбалки. Большая армейская палатка снизу доверху забита картонными коробками с одеждой. То ли секонд-хенд, то ли контрабанда. На задней стороне дома еще несколько разных антенн. Та, которая стоит во дворе на растяжках, при ближнем рассмотрении кажется еще более военной. Слишком уж добротно сделана для бытовой. «Пацаны, смотрите!» – неожиданно говорит Норд и показывает на крышу сарая-гаража. Поэт поворачивается. Крыша сарая больше, чем наполовину покрыта солнечными батареями. Они даже немного выступают за сарай, образуя козырек. «А вот и питание автономное», – негромко говорит Лед. «Пацаны», – продолжает Норд, – «эта музыка стоит 1040 евро, не меньше. Я когда-то работал немного по таким». «Ни хрена себе!» «Монгол, пацаны», – говорит Лед в рацию, – «прикрывайте нас, мы дверь открываем». «Принял». Поэт с Лёдом подходит к входу, поднимаются на бетонное крыльцо. Перед ними дверь из толстенного металла. В щели между дверью и косяком виден толстый язык задвижного замка. Лед молотит в дверь разложенным прикладом своего АКС. «Армия Юго-Востока! Есть кто-нибудь?» Никакого результата. Неверно сказано, результат есть, хотя и не совсем такой, какой ожидался. Из подствольника ледового автомата выпадает ВОГ и с глухим стуком ударяется о бетон прямо под ногами у Лёда и поэта. Поэту моментально становится очень холодно. Он замирает и смотрит на ВОГ под ногами. Раз, два, три, четыре, механически считает поэт. Хотя ВОГ не граната и отсчет вести, по идее, бессмысленно. ВОГ спокойно лежит. Ярко светит солнце. Поэту становится очень жарко. И затем сразу снова холодно. ВОГ вроде бы не взрывается. «Лед, блядь!» – севшим голосом сипит поэт. «Блядь!» – эхом отзывается лед. Постояв еще секунд 10, лед, белый как снег, поднимает ВОГ и слегка дрожащей рукой начинает запихивать его обратно в подствольник. «Лед, ты ебанулся совсем! Так он же не выстрелил!» «Вот пусть так и будет! Выкинь его нахуй!» Лед подходит к середине двора и аккуратно кладет ВОГ на траву. «Пусть тут лежит! Потом взорвем!» Поэту очень холодно, под банданой, кажется, шевелятся волосы и очень-очень хочется курить. В доме по-прежнему тишина. ВОГ дает почти сплошное облако осколков. Позже на Дебальцево поэт видит, как украинцы и наемники, готовясь к обороне зданий, приматывают ВОГ скотчем к РГД. Такая конструкция, заброшенная в комнату или выброшенная из здания под ноги наступающим, дает мощный взрыв от РГД и осколки от ВОГа. И, в общем, никому в комнате, если на улице, поблизости, практически не оставляет шансов. Если бы ВОГ взорвался, скорее всего, поэт и лед выбыли бы из строя надолго, если не насовсем. Но в этот раз им везет. Поэт и лед закуривают и соображают, что делать с дверью. Подвинуть язычок замка штык-ножом не удается, сидит глухо. «Давай F-ку примотаем и дернем за кольцо проволокой», – предлагает поэт. Дверь такая основательная, что не факт, что от F-ки будет толк. Но других идей все равно нет. Поэт вытаскивает из разгрузки F1. «Пацаны, подождите с гранатой, может свет есть?» – слышен за спиной голос Норда. Поэт в недоумении поворачивается. Норд стоит за ним, в руках небольшая болгарка со стертым наполовину кругом. Болгарка включена в переноску, уходящую в гараж. «Ща проверим!» Норд нажимает на клавишу, и диск с визгом начинает вращаться. «Норд, ты гений!» – улыбается еще белый лед. «Жаль, маленькая болгарка!» «Там есть нормальная, но ключа нет». «Какого ключа?» «Снять щетку и поставить диск». «Ну, будем пилить этой, хрен ли делать?» «Начинай этой, я ключ поищу». «Поехали!» Лед берет болгарку, Норд быстро исчезает в гараже. Лед нажимает клавишу, болгарка визжит, но начать пилить лед не успевает. Еще вроде бы ничего не происходит, но у поэта резко замедляется восприятие времени. Периферийным зрением поэт видит, как над их головами медленно приоткрывается окно второго этажа, и оттуда медленно вылетают темные пятна. В метре полутора от крыльца, на котором стоят лед и поэт, на бетон с глухими ударами падают две или три гранаты. Насчет третьей поэт не уверен. Вроде было, может и не было, но два залитых солнечным светом ребристых тела эфок возле крыльца впечатываются в память навсегда. Два или три взрыва практически сливаются в один. «Граната – оружие переоцененное». Такая фраза попадалась когда-то поэту в списке советов ветерана ГРУ. Реального или вымышленного – неясно. В интернете много подобных списков советов. Среди них часто попадаются дельные, но именно этот вызвал у поэта отторжение. Весь довоенный диванный опыт восставал против такой недооценки гранаты. Позже, уже в «Заре», более опытные люди говорили, если собираешься себя взорвать, гранату нужно прижимать к голове или к сердцу, иначе может просто оторвать руку. Тогда поэт впервые задумался над тем, что кадры из фильма, где от взрыва гранаты в разные стороны разлетается 10-20 человек, не совсем правда. Безусловно, граната, заброшенная в автомобиль, БТР или комнату, оружие очень эффективное. В первую очередь в силу ударной волны от взрыва. Но на открытом пространстве как повезет. В этот раз поэту и лёду везет. Двойной-тройной взрыв отдается в голове поэта жуткой острой болью от недавней контузии. Поэта и лёда тут же словно ветром сносит с крыльца. Следующий кадр. Поэт и лёд уже прячутся за палаткой, между брезентовой стенкой и еврозабором. Из дома лупят длинными очередями. Пули молотят в брезент палатки и выбивают пыль и осколки из еврозабора. Раз или два проскакивают искры, когда пули попадают в арматуру. «Суки!» – орет Лед и, подняв автомат на вытянутых руках, короткими очередями бьет по окнам дома. От кирпичных стен летит красная пыль. Куски стекол со звоном вываливаются на улицу и падают в комнаты. Поэт на секунду прижимается к стенке палатки, обхватив голову руками. Боль, всколыхнувшаяся после взрыва, отвечает на каждый выстрел возле головы. Впечатление такое, что голова – один сплошной огромный воспаленный нерв, пульсирующий в такт выстрелом. Вдох, выдох. Поэт снимает автомат с предохранителя, опускается на землю и аккуратно выглядывает из-за палатки. С такого расстояния целиться через оптику бессмысленно. В окно все равно не промажешь. Поэт целится вдоль ствола и часто бьет одиночными по окнам. В доме что-то звенит и падает. Из дома поливают щедрыми очередями и снова выбрасывают гранаты. Несколько взрывов, осколки лупят по забору дому и застревают в вещах, лежащих в палатке. В этот момент в дело вступают монголы. «Граната!» – истошно орет монгол и резким аккуратным движением бросает гранату, целясь в окно второго этажа. Граната попадает в стену рядом с окном и падает на бетон двора. Лед и поэт одновременно пригибаются. Звучит взрыв. Из дома на эту гранату отвечают сразу несколькими. Взрывы грохочут один за одним. Голову не поднимешь. Основная ударная сила группы – гранатомет «Страйка» и пулемет «Добрыни» – пока молчат. Им сейчас стрелять нельзя, чтобы не ударить в спину своим. Монголы и лед с поэтом вряд ли что-то сделают находящимся в доме только стрелковым оружием. Постреляли всего ничего, а у поэта уже два магазина пустые. «Лед, уебывать надо!» – кричит поэт леду. «Чтобы наши въебали!» «Надо!» – кричит лед. «Уебываем!» Нажимает кнопку рации и кричит в нее монголу, находящемуся в метрах 15. «Отходим, монгол! Вы первые, мы за вами! За холмик, к нашим!» Лед кричит так громко, что монгол слышит его и так, но также отвечает в рацию. «Принял!» Монгол мгновенно меняет в автомате магазин и, привстав на колено, словно вытягивается в струнку за столбом. «Крайний!» – орет монгол и начинает длинными очередями поливать окна дома. Его бойцы срываются с места, пробегают метров 10 и падают на землю, вжимаясь в любую яму и прячась за все, что можно. «Крайний!» – орет кто-то из монголов и начинает практически беспрерывно расстреливать дом. Монгол срывается с места, пулей мчится мимо своих и пробегает метров на 10 дальше. Все, кроме того, кто стреляет, бегут с ним. «Крайний!» – орет кто-то еще и начинает поливать дом. Монгол, который только что стрелял, срывается с места и на полусогнутых проносится метров на 15 дальше группы, за дерево, за сравнительно толстым стволом. Все монголы, кроме одного, бегут за ним и падают кто где. «Крайний!» Из дома беспорядочно стреляют то по монголам, то по палатке. Короткие перерывы, в то время, когда очередной крайний всплошную расстреливает окна. «Поэт, уебываем! Давай, пошел!» Дождавшись крика «Крайний» и, соответственно, паузы в стрельбе из дома, лед вскакивает. Тремя ударами складного рамочного приклада АКС выбивает 3 из 4 плиты еврозабора в секции и выбегает в образовавшуюся щель, пока половины плит еще падают. Вытянувшись за столбом, лед молниеносно меняет магазин. «Крайний!» и лупит в дом практически без перерывов. Поэт, уже заменивший магазин, выскакивает, пригнувшись, перепрыгивает нижнюю неразбитую секцию и забегает за следующий за ледом столб. «Крайний!» Лед стартует так, что летит пыль. Поэт бьет по окнам одиночными, но часто, без системы переводя ствол с одного окна на второе. Монголы уже добираются до холма. Они видят, где свои, и уже могут стрелять по окнам на другой стороне. Находящиеся в доме затихают. Лед, как молния, несется через улицу, на ходу оборачиваясь, чтобы дать короткую очередь. Из дома снова выбрасывают пару гранат. Лед словно спотыкается на ходу. Поэту кажется, что он видит, как от леда летят черные осколки. Но лед остается на ногах и в несколько прыжков исчезает за холмом. «Поэт, готов!» – слышит поэт истошный крик леда из-за холма. Поэт быстро меняет магазин и делает вдох-выдох. «Готов! Пошел!» Из-за холма начинают стрелять в дом 3 или 4 ствола. Поэт срывается с места и летит через улицу. Холод, сжимающий открытую для выстрела спину, лучший попутный ветер. Поэт мчится как гепард и неясно, как на ходу из-под мышки стреляет куда-то в сторону дома. Поэт с пробуксовкой поворачивает за холм и падает на землю. Откатывается в сторону, аккуратно высовывается из-за холма и начинает снова без системы бить одиночными по окнам дома. «Страйк, Добрыня, наши все! Погнали!» – кричит лед во всю глотку. Из дома уже просто поливают веером все вокруг и выбрасывают пару гранат. Добрыня все еще возится в пулемете. Страйк аккуратно поднимается на колени и кладет РПГ на плечо. «Выстрел!» – кричит Страйк и стреляет. Ракета попадает в угол дома под самой крышей, но не взрывается. Наверное, верх стены был сложен в пол кирпича. Ракета уходит в стену почти целиком. Снаружи остается только хвостовик. «Блядь!» – орет Страйк. И тут, наконец, начинает грохотать пулемет Добрыни. Вываливаются оставшиеся стекла. Второй этаж дома быстро окутывается пылью от кирпича и штукатурки. Дом обстреливают минуты 3 или 4. Увидев, что заревцы откатились за холм, из дома постреляли пару минут и уже почти не стреляют. Наверное, стараются лишний раз не высовываться в окна, в которые беспрерывно летят пули. «Лед, ты как?» – кричит поэт. «Нормально, а что?» «Да показалось, когда ты бежал!» «Не, не показалось, смотри!» Лед поворачивается к поэту. На разгрузку у Лёда была на защёлку закреплена рация. Сейчас висит только защёлка с куском задней стенки и верха корпуса, антенна на жгуте проводов и виден кусок платы. «Прилетело что-то!» – скалится Лёд. «Да, я видел. Ты-то цел?» «Да, даже синяка вроде нет. Мелкий осколок или камень. Ну и хорошо!» «Ага. Кстати, твоя жива?» Поэт вытаскивает рацию из гранатного кармашка разгрузки и смотрит на экран. «Вроде да. Одолжи!» Поэт протягивает Лёду рацию. «Внимание! Это Лёд! Сейчас начинаем отходить. Идем за деревьями и строениями. Как будто их здесь дохрена!» – мелькает мысль у поэта. «Прикрывают Лёд, поэт Добрыня и Змей. Поняли? Понял!» – отзывается в рации голоса разведки. «Пошли!» Уходит от дома без происшествий. Лёд и поэт держат под прицелом окна. Добрыня рычит и водит стволом пулемета. Змей с СВД словно сливается с деревом. Настоящий змей мелькает в голове у поэта. Разведка и монголы двойками и тройками уходят к ближайшим кирпичным домам. Затем оттягивается Добрыня и змей. «Поэт, иди, я за тобой». «Не, Лёд, ни хрена, вдвоем пришли, вдвоем уходим». «Поэт, Лёд». «Ладно, пошли». Прикрывая друг друга, Лёд и поэт быстро пересекают практически чистое поле, с облегчением заскакивают за недостроенный кирпичный дом. Поэт уже какое-то время замечает у Лёда странную перемену в поведении. Лёд лезет на рожон. Стрельбы уже нет, но видно, что человек почему-то не пригибается там, где можно было бы и пригнуться. И на открытых пространствах движется гораздо медленнее, чем мог бы. Позже поэт не раз будет видеть подобное. В таких случаях ему вспоминается фраза «Интуиция – память будущего». Люди, которые чуют, что с ними что-то произойдет, в тот самый день нередко сами ищут встречи с ситуацией. И эмоция у них одинаковая – смесь боли и почти наступившего облегчения. Это видно сразу. «Все, оттягиваемся к окопам, затем к машине», – командует Лёд после небольшого перекура. До своих окопов уже ближе, чем до дома, и любая линия огня надежно перекрыта как минимум парой-тройкой строений, поэтому идут почти расслабленно. Проходят мимо дома, где ждали перед выходом и пили чай. «Змей, может, чаю?» – спрашивает поэт. «Нахрен ваш чай!» – Лёд воспринимает слова поэта всерьез. «В кубрике пейте!» – и так рацию проебали. Неясно, к чему добавляет Лёд. Змей молчит. Бывший зэк-чиферист не может выразиться о чае неуважительно. Но по его виду понятно, что он с Лёдом в общем согласен. Кто были эти люди в доме? Версий было много. От кого-то из своих, с которыми зацепились из-за несогласованности действий, до ДРГ «Укропов», которые организовали в том доме пункт наблюдения и узел связи. Могло быть и так, или еще как-нибудь. Пока в этой войне разные стороны не одели в разные формы, регулярно происходили вещи, которые не могли произойти даже в кино. Что точно, антенны в доме и во дворе были серьезные, одна даже специальная, это позже подтверждают связисты. И еще, стоявший на позициях справа от дома видит, как минут через 30 после стрельбы из-за деревьев за домом в направлении Донца, то есть украинцев, выходит БТР и уходит к украинцам. Разведчики наконец-то добираются до окопов. Первое, что они видят, круглые глаза встречающих. «Пацаны, что это было?» «Да хер его знает!» «Вам говорили, не лезьте!» «Нам говорили посмотреть!» «Ну как, посмотрели?» «Да». «Все целы?» «Все. Ну и хорошо». На этом разговор и оканчивается. По всей линии все, кто есть, быстро роют полнопрофильные окопы. Здесь проходит основная линия обороны. Вперед в поле выходить смысла нет, просто задавят танками. Отступать некуда, Луганск за спиной. Роют окопы, оборудуют блиндажи, готовят огневые позиции, пилят бревна, откуда-то везут бетонные плиты. Здесь готовится действительно серьезно. Через некоторое время ряд окопов еще выносят вперед, чтобы опушка не была слишком хорошим ориентиром для артиллерии. На месте кафе уже развернута полевая кухня. Змей уже хлебает суп из эмалированной миски и что-то энергично рассказывает восхищенной поварихе. Если смотреть на украинские позиции, то изначально силы ополчения распределяются так. Слева от дороги на Счастье держит оборону Заря. Справа от дороги – краснодонцы. Центр – дорога и немного в обе стороны – комендатура. Краснодонцы уходят через день-два. Их позиция справа от дороги также переходит к Заре. Чтобы облегчить и ускорить управление этим участком, через несколько дней снимают комендатуру. Теперь вся эта линия обороны от Металлиста до Александровска становится зоной ответственности Зари. Слева стоит первая рота, справа вторая рота. Мангус со своими держит участок от первой роты до РЛС. Два имеющихся танка постоянно гоняют туда-сюда, изображая крупные танковые силы. Но украинцы уже в открытые столкновения не ввязываются. Они обходят от вышки на Александровск, откуда постоянно атакуют РЛС. Ближе к вечеру поэт понимает, почему ему бросилась в глаза нездоровая удаль лёда. Джихадмобиль в составе «Филин» за рулем, «Самоха» за пулеметом и «Лёд» рядом с «Филином» выезжает в город за какой-то надобностью и в районе краеведческого музея попадает в сильную аварию. Джихадмобиль восстановлению не подлежит. «Самоха» получает множественные травмы, но тяжелых нет, отделывается сравнительно легко. Он единственный не попадает в больницу надолго. «Филин» крепко прикладывается головой к стойке. «Лёд» вылетает из машины и, упав, сильно повреждает позвоночник. Поэт снова остается без напарника.